говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кризис и общество, глобальные предложения и имидж страны. И наука. Как антропологи восстанавливают облик умерших людей. Задачи, которые ставятся перед саммитом Большой Двадцатки, президент Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу сформулировал так.
Большая Двадцатка не остановит кризис в одночасье, но она может и должна привести к переменам. Впервые в истории в момент экономического кризиса мир работает сообща, а не против друг друга. И ведущий пример здесь – Европейский Союз.
Ну а где же здесь место для России? Бывший первый заместитель председателя Центробанка Российской Федерации Сергей Алексашенко в блоге на нашем сайте свобода-news.ru недавно заметил, что когда он прочитал предложение России, то ему пришли в голову две мысли. Во-первых, Россия против Америки. Во-вторых, сильно пахнет риторикой 30-летней давности. Впрочем, именно в этом и состоит стержень, вертикаль российской внешней политики, цитирую я текст. Похоже, российская власть не в состоянии сформулировать позитивную программу, чего она хочет добиться. Но зато у нее нет сомнений в том, что чем хуже для Америки, тем лучше для нас. Такая игра с нулевой суммой. Конец цитаты. Как имидж страны сказывается на ее роли в мире, даже в такое время, как кризис? В беседе принимает участие Григорий Явлинский. Цикл «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.
У России были большие развернутые антикризисные предложения. Они, по сути дела, были проигнорированы, а по некоторым были приняты прямо противоположные решения. Например, Россия предлагала переместить центр тяжести финансовых инициатив от МВФ к региональным организациям, ну а в итоговом документе получилось что-то прямо противоположное. Там речь шла о повышении роли МВФ. Ну и, конечно же, мировая валюта. Когда об этом говорит Сорос, то реакция во всем мире. Когда об этом говорит Китай, то реакция очень громкая, очень бурная, очень энергичная. Россия эти предложения тоже неоднократно высказывает, и молчание. Почему?
Ну, прежде всего, конечно, это несколько такие особые предложения. И вряд ли можно рассчитывать на то, что ведущие страны экономически развитые будут их поддерживать, потому что это такие предложения, ну, они не вполне соответствуют всему тому, что происходит в мире с точки зрения того, как устроена экономическая и финансовая политика, инфраструктура мира. При этом нужно же отдавать себе отчет, что, скажем, в объеме мирового экспорта в области высокотехнологичной продукции, скажем, в России 0,12 или 0,13% одного ее роль. Или там в целом в мировом ВВП объеме всей производимой в мире продукции и торговли порядка 2%. То есть для того, чтобы слушали предложения, нужно же показать, что тот, кто их высказывает, он действительно очень крупный участник всего экономического процесса. Россия важный участник, но не настолько крупный. Во-вторых, есть другая проблема. Ну вот, например, что высказывает Россия? Она все ее предложения, в общем-то, они неплохие и не неправильные, если оставить в стороне разговоры про реструктуризацию МВФ, многополярный мир и другую валюту, создание новой валюты какой-то расчетной, мировой. Все остальные предложения, они, в общем-то, правильные. Там с ними только есть одна проблема. Их бы сначала, чтобы Россия сама выполнила, потому что они направлены на повышение прозрачности мировых финансовых организаций и на повышение демократичности, должен вам сказать, принятие решений в них, на повышение прозрачности экономической политики ведущих экономических стран мира, например, Соединенных Штатов, на повышение стандартов отчетности, на повышение уровня подотчетности тех стран, всему остальному мировому сообществу, которые принимают ключевые решения в области экономики, которые влияют на всех остальных. Ну вот, я думаю, что любой наш слушатель согласится, что нам бы хорошо внутри страны сделать прям буквально все то же самое, чтобы решения экономические были прозрачными, чтобы формирование и расходование бюджета было абсолютно подотчетным, ну и так далее. Это до бесконечности можно продолжать. Ну вот, в условиях, когда такого рода предложения высказываются, так сказать, в качестве пожелания к ведущим экономическим странам мира, но есть очень большие проблемы с реализацией этих же соображений, этих же принципов у себя внутри, ну, соответственно, и отношение к этим предложениям, вот оно примерно такое. То есть, таким образом, хотят сказать, ребят, вы там у себя сначала попробуйте это сделать, ну, а потом нас научите, как жить прозрачно и как ответственно и демократично принимать решения. Вот это еще один такой фактор. Кстати, должен сказать вам, что вышло сообщение о том, что Европейский Союз не намерен обсуждать повышение роли Китая в мировых отношениях экономических, повышение роли даже крупного такого участника экономического процесса, как Китай. Сказано, что еще рано, от имени Европейского Союза заявлено, что еще рано обсуждать этот вопрос. Ну, следовательно, что же говорить о России в данном контексте? Кстати, должен сказать вам, что вот в одной из британских газет появилась такая картинка, на которой изображен Сталин, Рузвельт и Черчилль. Черчиллю пририсована голова Брауна, Рузвельту – Обамы, а вот Сталину – голова президента Китая. Вот таков на сегодняшний день геополитическая структура экономики мира.
Григорий Алексеевич, в данном случае я попробую на себя взять несвойственную мне роль адвоката России и сказать, что другие страны тоже не очень последовательны. Предыдущее совещание Большой Двадцатки содержало в основном призывы избежать протекционизма. И все об этом говорили, и потом все разъехались, и вот этот протекционизм присутствовал у большинства участников в реальной их политике. Нет ли здесь каких-то элементов двойных стандартов? То, что прощается, например, там, Франции, Великобритании, тому же Китаю, не прощается России. Это следствие нашей неумелой внешней политики или какого-то все-таки предвзятого отношения? Ваше ощущение?
Вот я хотел сказать, что, правда, к этому нужно добавить, что вообще ожидания, особенно оптимистических, от встречи в Лондоне 20 стран по вопросу о кризисе, нет особого оптимизма. Нет ощущения, что выработана общая стратегия. Нет ощущения, что Европа смогла договориться с Соединенными Штатами. Нет ощущения, более того, что политика, которую проводят Соединенные Штаты и новый президент Соединенных Штатов Барак Обама, что она эффективна даже для самых Соединенных Штатов. Нет пока таких явных и серьезных признаков. Проблема там заключается в том, что очевидно любому экономисту, что американское правительство должно было бы держать курс на банкротство огромного количества финансовых структур и промышленных предприятий и компаний в связи с их сегодняшним экономическим положением. Но масштаб этого банкротства такой, что не может идти администрация Обамы на правильное решение вопроса. И поэтому она пытается решить это другим способом – раздачей огромного количества денег. То есть финансовыми вливаниями пытается решать эту проблему. Пока результата особого не видно. У Европы другая ситуация. Европа требует большего порядка, большего контроля. Правда, существует вопрос, а кто будет этот контроль осуществлять? Те самые правительства, которые привели к этому кризису вместе с финансовыми и промышленными компаниями, собственно, кто будет этот контроль осуществлять? Так вот, отвечая на ваш вопрос, действительно, после встречи, которая была в Вашингтоне, большинство стран так и не выполнили то, о чем там договорились. Не выполнили в части протекционизма, и об этом ВТО говорит абсолютно прямо. Но более того, они еще не выполнили свои обязательства по оздоровлению финансовой системы, по изъятию так называемых токсичных активов из банков. Не сделано очень многое. И это же может быть следствием и новой встречи. Поэтому главное, что касается этой встречи, нужно было бы сказать, что уж какие будут приняты там общие решения, только чтобы хотя бы они были выполнены, и то было бы хорошо. Ну и последнее, что касается двойных стандартов. Вы совершенно правы. Это свидетельствует о крайне низком уровне политики в мире. Это не только российская проблема. Россия в этом смысле следует в фарватере. Она не может показать другую политику. Она не в состоянии продемонстрировать политику другого стандарта, более высокого, более современную, более эффективную. Но то, что происходит сегодня в мире в целом, безусловно, отражается и на России. И то, что мы наблюдаем в России, это тоже своего рода развитие тех же тенденций мирового, я бы сказал, политического кризиса, а не только экономического. Мало того, я думаю, что финансовый кризис и следующий за ним экономическим являются производными от мирового политического кризиса, о котором, естественно, его фигуранты, вот те, кто соберутся на встречу в Лондоне двадцатки, естественно, об этом не говорят, потому что тогда надо говорить о самих себе.
Григорий Алексеевич, вы, по сути дела, вплотную подошли к теме, которую меня лично больше всего волнует. Нет ли ощущения такого, что последние годы такого, я бы сказал, благолепия, такого спокойного, гламурного роста и экономического, и процветания, и потребительского, и так далее, породили такую квазиэлиту политическую в мире? И выход из кризиса как бы не по сеньке шапка, то есть не в состоянии нынешняя мировая политическая элита принять адекватные какие-то этому вызову решения. Нет ли ощущения, что все-таки должна быть какая-то серьезная смена политических элит? У вас есть по этому поводу какие-то прогнозы, ожидания и экспертные какие-то оценки?
Здесь я должен сказать вам, что дело, на мой взгляд, заключается вовсе не в последних годах гламура и процветания так называемого. Проблема гораздо глубже. Проблема заключается в двух вещах. Во-первых, в неправильном, ошибочном истолковании результатов окончания холодной войны. Западный мир, с моей точки зрения, допустил очень серьезную, как говорят на Западе, misinterpretation. Ошибочную интерпретацию того, что произошло на самом деле. И многие события, которые мы сегодня наблюдаем, в том числе, как производные от этого финансовый, экономический кризис, являются следствиями этого обстоятельства. Второе заключается в следующем. Смена поколений политиков, которая произошла, когда с политической сцены ушло поколение политиков, создававших европейскую цивилизацию после Второй мировой войны и создавших Европейский Союз в том виде, в котором мы сегодня его можем видеть. Эти люди к 70-м, к 80-м годам постепенно в силу возраста стали уходить с политической сцены. И в конце 80-х, в 90-е годы к власти пришло новое поколение политиков, которое отличалось от тех, которые уходили, тем, что для них главным были не принципы и ценности, а для них была главным так называемая прагматика, торгово-закупочные отношения типа «ты, я, тебе», и в конечном счете принцип политики «цель оправдывает средства». И мы убедились во многих проявлениях в этом. И это не только проблема экономического кризиса, а посмотрите, если уж говорить о сеньке и шапке, посмотрите за последние 20 лет, какие мировые политические конфликты нашли свое решение. Будь это Афганистан, будь это Ирак, будь это Иран, будь это Ближний Восток, будь это Юго-Восточная Азия, скажем, Индонезия, будь это Косово, будь это что угодно. Нигде так и не найдены решения, которые можно было бы признать стабильными и удовлетворительными. Вот это все вместе подтверждает, что да, есть проблема политического кризиса, о котором я вот вам говорил. Отказ от принципов, ценностей, от ценоснового ведения мировой политики является серьезным понижением ее уровня, и результатом этого является резкое снижение эффективности мировой политики. Сегодня мы наблюдаем эти, так сказать, результаты такой политики. И очень трудно будет переломить это и новому президенту Соединенных Штатов, не говоря уже о ком-то другом, потому что все остальные являются просто яркими представителями этой политики.
С Григорием Явлинским беседовал Игорь Яковенко.